Итак, у кого из вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для всех нас место Священного Писания, но знакомое лишь поверхностно. Можно знать поверхностно слова, но далеко не знать, что скрывается в их сути. Конечно, мы частично знаем по милости Бога, что там скрывается, и пытаемся проникнуть далее. Давид сказал: «Я видел предел всякого совершенства, но заповедь Твоя безмерно обширна». И поэтому я прочту эту заповедь. Это одна из величайших заповедей, которая подводит итог, как бы фундамент всем заповедям, направленным, адресованным в адрес учеников Господа, а следовательно и в наш адрес. Матфея 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Да будете сынами Отца вашего Небесного. Проповедь называется «Призванные к совершенству». Я позволю себе напомнить, что совершенство, присущее нашему Небесному Отцу, означенное в свойствах и полномочиях истинного света, в данном месте Писания, в которой мы призваны Богом облечься, как в оружие света, это статус и достоинство Бога, заключенное в учение и свод законов о Царстве Небесном, которое адресовано и присуще и изумительно, и исключительно сынам света, сынам дня, которые, хотя и живут на земле, не принадлежат землянам, потому что представляют интересы Небесного Царства. Исследуя причины, из-за которых многие святые становятся неспособными принимать Слово о Царстве Небесном, мы остановились на причине, которая состоит в том, что при вхождении в Дом Божий у нас по определенным причинам почему-то отсутствует соответствующее приготовление к слушанию Бога. Екклесиаста 4:17: «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают». То есть, если человек, как мы с вами говорили, меняет приоритеты общения с Богом, потому что слушать Бога – это общаться с Богом, на служение Богу. Богу служит вся тварь, буквально вся тварь. Но Бог имеет общение не со всей тварью. Он общается с определенными святыми людьми, которые находят благоволение в его очах, а вся тварь является слугою. Поэтому наша задача первостепенная – это общаться с Богом и только затем служить. Сопрягая суть данного повеления со способностью принимать семя Царства Небесного, которое призвано формировать нас в совершенство, присущее нашему Небесному Отцу или в образ Небесного Отца, мы отметили, что слушать Слово о Царстве Небесном – это на самом деле слушать Евангелие Христово, которое Христос называл не иначе, как только Евангелием Царствия, которое почему-то мы упорно продолжаем называть просто Благой Вестью. И разумеется, что Евангелие Царствия действительно является благой или радостной вестью, но только при условии, если в нем присутствует учение о Царстве Небесном. Если же в нем не присутствует элемент учения о Царстве Небесном, то это уже не благая весть, а подлог благой вести. Матфея 9:35: «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия». Не Евангелие спасения, а Евангелие Царствия. Потому что если нет в этой благой вести учения о Царстве Небесном, то это уже не Евангелие спасения, это обман. А посему, если в целом охарактеризовать отсутствие нашей готовности принимать Слово о Царстве Небесном, которое Христос преподнес в гаданиях и притчах, отверз уста мои в гаданиях и притчах, вы увидите, что все притчи о Царстве Небесном. Отверзу уста мои в гаданиях и притчах. То эта причина состоит в нашем неправильном восприятии Евангелия Христова, которое основывается на нашем неправильном определении того, чем оно изначально является по своей сути. В силу данной концепции, а она не единственная, власть на обретение Царства Небесного, в Евангелии Христовом действительно дается нам в формате дарового спасения, которое представлено как дар благодати. В то время как реализация этого спасения, то есть вот оно дается, но реализация этого спасения в формате Царства Небесного в том же Евангелии Христовом представлена уже как награда благодати, которая давалась человеку как вознаграждение за употребленные им усилия. Луки 16:16. Законы пророки до Иоанна, с сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. Комментируя и расширяя толкование данной мысли уже для тех, кто обрел дар спасения по благодати, апостол Петр писал, то есть к спасенным, они уже обрели, они уже спасены по благодати, даром. И вот он им пишет, 1 глава 2 Петра 10:11. «Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Как видите, они еще не вошли, и если они не будут делать твердым свое звание и избрание, они могут преткнуться. И под словом «преткнуться» означает потерять этот дар, потому что этот дар – ключ к тому, чтобы войти в Царство Небесное. И что-то надо делать, нужно применять какие-то усилия. Поэтому, исходя из данной констатации Евангелия Христова, в котором отсутствует учение о Царстве Небесном, которое как определяет это Царство, так и предписывает, как войти в Него, не имеет права называться и быть Евангелием Христовым. Суть же самого Евангелия Христова, проповеданное Христом в учении о Царстве Небесном, заключалось в примирении человека с Богом через оправдание, не посредством его дел, основанных на законе Моисея, а посредством его веры в принятие его самого, как Евангелие Царствия или как Господа господствующих. Исаия 53:11, и таких мест предостаточно. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он праведник. Раб мой оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Из данной концепции следует, что, во-первых, без познания Бога, которое дается на условиях Бога, человек не может иметь праведности Божией, спасающей его от грядущего гнева. И, во-вторых, такое познание оправдывает человека через соработу его веры с верой Божией, независимо от его принадлежности к иудейству и к закону Моисея, так как имеющееся оправдание представлено в принятии и познании Христа как личностного Евангелия Царствия. Так, например, Бог через пророка Иаиля говорит, что обрести спасение в оправдании и оправдание в спасении, которое открывает вход в вечное царство Господа Иисуса, может только тот человек, которого призовет Господь, наделив его способностью призывать его имя. Никто не может призывать его имя, если его к этому не призовет Господь. Иаиля 2:32. «И будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется, ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь». Обратите внимание, которых призовет Господь. Вот кого Господь призывает, только тот и может призывать Бога. А кого Бог не призвал, тот и не может призывать Бога. Дело в том, что на практике одна из составляющих призывать имя Господа означает творить правду в деяниях правосудия, из чего следует, что только оправданный человек наделен полномочиями и познанием, как следует призывать Бога. И чтобы показать, каким образом оправданный человек может призывать имя Господа, апостол Павел писал Римлянам 10:14-17. «Но как призвать того, в кого не уверовали?» То есть для того, чтобы призывать, надо уверовать, быть утвержденным в Боге. Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? То есть никто не может услышать без проповедующего, просто открыв Библию и читая сам по себе. Бог сделал так, что вера не от чтения появляется, а от слышания проповедующего. И как проповедовать, если не будут посланы? Оказывается, не все могут быть проповедниками, а только те, кого послал Бог, приготовил для этого дела. Но не все послушались благовествования, то есть не все послушались посланных Богом. Ибо Исаия говорит, один из посланных Богом, Исаия говорит: «Господи, кто поверил слышанному от нас?» Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия, то есть вера от слышания тех людей, которых послал Бог. Вера Божия, приказ Божий. Мы уже говорили, что вера Божия – это повеление Бога, это командарм. А вера человека – это воин, который слушает команду командарма и выполняет ее. То есть наша вера – это повиновение, Божья вера – это приказ. Божья вера – это семя, наша вера – это яйцеклетка, готовая быть оплодотворенной. То есть Божья вера – это краситель, а мы – краска, которая без этого красителя абсолютно ничего не стоит. Поэтому из данной конструкции следует, что прежде чем призывать имя Бога, следует ответить на призыв Бога, принять человека, посланного им, как представителя его делегированной власти. Во-вторых, настроить свое сердце на слушание того, что скажет через них Бог, и быть готовым немедленно и неукоснительно выполнить все услышанное. В-третьих, призвать того, в кого уверовали, означает исповедать, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог. Потому что только после того, как следует данной конструкции, мы настроим и приготовим сердце свое к слушанию того, что скажет Бог, мы получим возможность призывать Бога. В определенном формате мы уже рассмотрели ряд условий, дающих право призывать Бога, и остановились на таком условии, которое в Писании представлено в повелительном наклонении. Это восхвалить Бога и воздать Ему свои обеты. Только после этого, когда человек начинает хвалить Бога и воздавать Ему свои обеты, он получает право призывать имя Господа. Псалом 49, 14, 15. «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои», то есть обещания твои, «и призови меня в день скорби», обратили внимание, «и потом только призови меня, и я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Поэтому из данного повеления следует, что призвать имя Бога, чтобы его призвать, прежде необходимо принести ему жертву хвалы и воздать ему свои обеты, что позволит Богу избавить нас в день скорби, а у нас появится возможность прославить его. В связи с этим мы стали с вами исследовать такие аспекты хвалы, как определение сущности хвалы. Что Писание говорит, как оно определяет хвалу, что это такое. Назначение хвалы во взаимоотношениях человека с Богом. Цена за право хвалить Бога. И результаты хвалы в наших взаимоотношениях с Богом. Отвечая на вопрос первый, что Писание подразумевает под хвалой и каким образом восхваление Бога связано и выражено в выполнении данных Ему обетов, мы пришли к выводу, что в данном месте Писания хвала, возносимая Богу, которая выражается в исполнении наших обетов, облекается в формат жертвы. И что именно только такая хвала, облеченная в формат жертвы, как раз и дает нам юридическое право призывать имя Господа или же приготавливает наше сердце к слушанию Бога. А Бог в этом случае получает возможность привести нас посредством имеющихся страданий за истину к совершенству и затем избавить нас от этих скорбей. Итак, я напомню, на иврите глагол «хвалить» означает перечислять имена и титулы Бога, перечислять совершенные дела Бога, благодарить Бога за совершенные им дела, хвалиться Богом, оставаться и не покидать своего места, то есть своего призвания, быть верным своему призванию, смирять себя перед волей Бога, изучать и восполнять желания Бога, выполнять свои обеты, доверять Богу и уповать на Бога. Исходя из таких значений, жертва хвалы в отношениях человека с Богом – это правительственный протокол, который определяет и обуславливает юридический формат отношений человека с Богом на самом высшем уровне. И приносится она, во-первых, человеком, обладающим достоинством священника, только священник может приносить жертвоприношение, во-вторых, только на святом месте священник может это делать, в-третьих, только в особом порядке или же в соответствии определенного устава. Писание гласит, что такая хвала по своей сути является средой, в которой пребывает Бог, а следовательно и средой, в которой Бог проявляет себя нашим упованием и нашим спасением. Псалом 21:2-6 подчеркивает эту мысль. Боже мой, для чего ты меня оставил? Далеки от спасения моего слова вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь мне, ночью, и нет мне успокоения. Но ты свят и живешь среди словословий Израиля. На тебя уповали отцы наши. Уповали, и ты избавлял их. К тебе взывали они и были спасаемы. На тебя уповали и не оставались в стыде. Итак, мы видим, что данное молитвенное общение Давида с Богом действительно подтверждает такие моменты. Во-первых, что молитвенный вопль, продолжающийся день и ночь, остается без ответа только до тех пор, пока в него не вплетается хвала в проявлении благодарственного словословия. Во-вторых, молитвенный вопль, излитый в словословии, должен содержать в себе доказательства нашей органической причастности к родословной Израиля, потому что он живет среди словословия Израиля, поэтому наше словословие должно возноситься среди словословия Израиля. В-третьих, молитвенный вопль, излитый в словословии, призван содержать в себе свидетельство того, кем мы являемся для Бога и что сделал для нас Бог. То есть на тебя уповали отцы наши, и ты избавлял их. Далее молитвенный вопль, излитый в словословии, призван служить определением и доказательством нашего упования на Бога. То есть хвала – это доказательство нашего упования на Бога. Мы должны в молитве выражать доказательство, что мы уповаем на Него. Для подтверждения, что только в формате такой жертвы хвала, возносимая Богу, может чтить Его и является подобающей, а Бог со своей стороны может получить возможность явить человеку свое спасение, мы обратились к месту Писания, записанному в Псалме 49:23. «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю Я спасение Божие». То есть наблюдать за путем и приносить Богу в жертву хвалу – это одно и то же. Исследуя же, какие законы призваны обуславливать правовое поле хвалы во взаимоотношениях человека с Богом, мы отметили, что подобающая хвала во взаимоотношениях человека с Богом призвана и может протекать не иначе, как только в правовом поле его определенных уставах. То есть, как любой закон действует только в определенных границах. Допустим, законы Соединенных Штатов действуют только на территории Соединенных Штатов. Законы Японии действуют только на территории Японии. Законы России действуют только на территории России. Законы Кореи действуют только в границах государства Корея. Поэтому мы должны понимать, когда речь идет о том, где может проходить наша хвала, как она может проходить только в границах Божьих уставов. Псалом 118, 171, 172. «Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставам твоим». Видите, то есть хвала может приноситься только в границах уставов Божиих. Я могу произносить хвалу при условии, если ты меня научишь твоим уставам. Только тогда язык мой возгласит слово твое, ибо все заповеди твои праведны. Исходя из такого смыслового определения, назначение хвалы заключается в активизации и высвобождении сокровищ, сокрытых в уставах Божиих из измерения невидимое в видимое. И такая трансформация может и призвана Богом осуществляться через исповедание хвалы только в том случае, когда мы позволим Богу научить нас своим уставам. Потому что из имеющегося текста следует, что человек сам силою своего ума не сможет постигнуть, изучить, понять, познать суть уставов Божиих. Кстати, одна из смысловых версий данного перевода гласит: «Уста мои произнесут хвалу, когда уставы твои будут пребывать в моем сердце и станут достоянием моего сердца». А на иврите фраза «уста», наученные уставом, на самом деле обладает очень множеством оттенков. Я приведу, напомню некоторые из них. То есть уста, наученные уставом, что будут делать? Они начнут бить ключом жизни и изливаться ручьями. Они будут струиться потоком в направлении твоего сердца. Они будут изрекать сокровенное от создания мира. Они будут провозглашать Твою свободу. Они будут утверждать обетования силою Твоих повелений. Они будут ходить кругом утвержденного Тобою наследия. Они будут поступать по повелениям Твоих уставов. Они будут высвобождать жизнь, сокрытую в Твоих уставах. Они будут вести с Тобою диалог, основанный на Твоих уставах. Они будут действовать под воздействием силы Твоих уставов. В этих оттенках, как мы с вами уже знаем, которые находятся друг в друге, то есть как раз сокрыта мысль Бога и суть хвалы. Сегодня мы рассмотрим оттенок отношения человека с Богом под номером 5, из формата которого следует, что уста, наученные уставом Бога, обретут власть и силу и способность утверждать свое предназначение в Боге силою Его повелений. Римлянам 14:24. «Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено». То есть, будут утверждать силою Божьих повелений, они будут утверждать вот это наследие свое в Боге. «Могущему же утвердить вас по благовествованию моему». Благовествование было выражено наследие Бога, то есть проповеди Иисуса Христа. И слово «утвердить» или глагол «утвердить» означает положить основание, представить доказательство на право творить правду, представить доказательство на право быть владыкой, преодолеть искушение, быть испытанным, оказать верность возложенным на себя обязательствам, представить доказательство своего послушания воле Божией, быть запечатленным или обрести залог на наследие в Боге, обрести печать праведности или творить правду, получить право снимать печати Божии. В Откровении снимаются 7 печатей Божиих. И ангелу такой-то церкви напиши. И потом ангелы 7 церквей снимают эти печати. Конечно, там притча, и показаны эти ангелы, однако слово «ангел», «ангелос» – это служитель. Каждая церковь, которая представлена образно, имела своего посланника, которого Бог поставил служителя, и через него Бог снимал эти печати. Но это прообраз. Поэтому, исходя из имеющихся значений, следует, что хвала, в которой не утверждаются эти аспекты, не имеет права называться хвалой. А посему хвала, в которой человек в силу своего невежества, которое является следствием его жестоковыности, отказывается повиноваться вере Божией, дарованной или адресованной ему через благовествование посланников Бога, никогда не сможет получить утверждение силою повелений Божиих на право входить в наследие, положенное Богом на его счет. В силу чего такая хвала не может рассматриваться и отвечать требованиям жертвы хвалы, а следовательно, не может и служить средой, в которой обитает Бог, неправовым инструментом для взаимоотношений с Богом, в которых святится Бог. Исходя же из предыдущего текста, «Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставам твоим», мы можем констатировать, что жертва хвалы, которая силою повелений Божьих призвана утверждать право человека на наследие, положенное Богом на его счет, легитимно в очах Бога лишь только после того, когда человек позволит Богу через свое представительство научить его своим уставам. А такая позиция уже сама по себе предполагает выстраивание отношений между человеком, принявшим достоинство ученика, и человеком, которого Святой Дух облег служением учителя. А посему само по себе утверждение человеком в жертве хвалы своего права на наследие, положенное Богом на его счет, силою повелений Божьих, это результат пребывания человека в уставах Божьих, которым он научился через учителя, что и дало ему силу исполняться всею полнотою Божию. Известно, что устав – это, с одной стороны, свод законов и постановлений, а с другой – это инструкция, которая предписывает, каким образом, на каких основаниях и в какой последовательности следует исполнять те или иные повеления Бога. Из чего следует, что назначение жертвы хвалы в реализации всякого обетования обладает совокупностью различных составляющих, которые находятся в разных местах Писания. А для этой цели нам необходимо рассмотреть те места Священного Писания, в которых хвала, задействуя силу повелений Божьих, утверждает наше право на наследие Бога. Итак, я буду приводить эти доказательства. Хвала силою повелений Бога призвана утверждать человека в любви Божией, которая излилась в его сердце Духом Святым. То есть, любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. Но если жертва хвалы не утвердит эту любовь, то она ничего не сделает для нас. И мы будем отвечать пред Богом за то, что любовь-то была излита, но мы не могли ее проявить, потому что, чтобы ее проявить, ее надо через хвалу высвобождать и утвердить. Ефесянам 3:16-19. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши». Это уже к спасенным говорится. «Дабы вам исполниться, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви», то есть зачем утвердиться в любви, «могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию». Я хочу обратить внимание, что любовь утверждается от вот этих слов, то есть, которые использует хвала подобающая. «Да даст вам по богатству славы своей». Мы с вами в пятницу уже затронули этот вопрос. Это такое мощное имя Бога, которое называется, то есть во фразе «да будет», но практически оно в одном слоге «да». Это не просто слог, это слово «да». То есть, если вы посмотрите, вот когда «да будет свет», и там есть значок, который говорит, что обозначает вот это «да», то оно означает «быть», «существовать», «становиться», «случаться», «происходить», «утверждать», «обосновывать», «производить». И это имя Бога приведено в Писании, если вы посмотрите, только кликните у себя в компьютере, больше 800 раз. Вот это «да». Это одно из имен Божиих. Вот смотрите, что это действительно имя Бога. Апостол Павел пишет 2 Коринфянам 1 глава 18-22. «Верен Бог, что слово наше к вам не было то да, то нет. Ибо Сын Божий, Иисус Христос, проповеданный у вас, с нами, мною, Силуаном и Тимофеем, не был «да» и «нет», но в нем было «да». Ибо все обетования Божии в нем «да» и в нем «аминь», в славу Божию через нас. Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас, есть Бог, который запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши. Здесь говорится о том, что в нем «да» и «аминь». Так говорит «аминь». То есть «аминь», если вы посмотрите значение, это верный истины или же начало и конец. Не первый, а потом второй, третий. Он первый и он последний. То есть он начинает и он заканчивает. И между вот этим начинает и заканчивает ничего человеческого нет. Нету первого, второго, третьего, четвертого. Он говорит: «Я есть им альфа и омега». Это две греческие буквы алфавита. В то время мир говорил на греческом языке, и Бог заговорил через Иоанна, еврея, на греческом языке. И он сказал: «Я есть им альфа и омега», назвав первую и последнюю букву алфавита, показывая, что все я. Я начинаю, и я заканчиваю. Я Творец, я Владыка, и я Бог. И вот это имя «да» и имя «аминь», соединенные вместе, это эквивалент имени Яхве. И поэтому имя Бога «да», то есть утверждение волевое, сильное, могущественное, приводящее в действие любые желания и действия Бога, более 800 раз. И мы с вами говорили, что если в Писании такое множество, это говорит о том, что Дух Святой делает большое ударение на этом. И дело в том, что это имя принадлежит всем трем инстанциям, то есть Отцу, Сыну и Святому Духу. Это не значит, что «да» принадлежит только Сыну, это только Его имя, или «да» – это только имя Святого Духа, или только Отца. Это свойства Отца, Сына и Святого Духа, которые просто имеют определенные роли. Отец мыслит, Сын говорит о том, что мыслит Отец, а Дух Святой делает то, что высказывает Отец. Итак, здесь говорится, что хвала, силу и повеление Бога призвана утверждать человека в любви Божией, которая излилась в сердце его Духом Святым. 2 Иоанна 1:3, то есть это уже Иоанн говорит, он подчеркивает эту же мысль такими словами: «Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви». Обратите внимание, он задействует все три имени. «Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине любви». Но мы знаем, что значит, то, что приходит от Отца и Сына, для того, чтобы с нами это было, необходим Святой Дух. Иисус сказал: «Если Он не придет, то вы останетесь одни. Я пошлю Его, Он придет и возвестит вам, возьмет от Моего и возвестит вам». Поэтому благодать эту приносит, действует Святой Дух. И здесь, видите, упоминается это имя Бога. «Да, будет с вами благодать». А здесь мы говорили: «Да, даст вам по богатству славы Своей». То есть мы вновь и вновь начинаем учиться, каким образом нам следует, то есть, трансформировать свою молитвенную жизнь, свою лексику в молитве с Богом, чтобы мы прекратили молиться по-другому и чтобы наши слова постоянно имели «да будет», «да произведет», «да даст», «да осветит», «да поможет», «да соделает», «да защитит», «да исцелит». То есть, потому что если нету этих приставок, то мы не священники. Или же священники, но еще дети, и еще не посвятили себя, и не можем входить во святилище, а только думаем о себе, что мы таковые. Далее, хвала призвана силою повеления Бога утверждать человека в его собственной вере, чтобы он не поколебался в скорбях. 1 Фессалоникийцам 3, 2-4. «Мы послали к вам Тимофея, – пишет Павел, – брата нашего и служителя Божия и сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях сих. Ибо вы сами знаете, что так нам суждено. Ибо мы и тогда, когда были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете». То есть, а если человек не будет утвержденным в своей вере, то скорби, невзгоды, которые его постигнут, надломят его, он соблазнится и уйдет от Бога. Многие, написано, соблазнятся. Когда начнутся скорби, многие соблазнятся и уйдут. Они не смогут заплатить цену. Они скажут: почему я молюсь, и Бог не слышит? За что Бог мне это послал? Почему Бог это допустил? Они начнут задавать вот такие вопросы, вместо того, чтобы утверждаться в вере, продолжать в этих скорбях повиноваться Богу, повиноваться Его воле и переносить, как добрый воин, страдания. Переноси, как добрый воин, страдания. Вы знаете, что воин, настоящий воин, то есть в физическом мире, их учат переносить страдания, а спецподразделения – их учат такие страдания переносить, что из 600 человек только один выдерживает. Я смотрел, как готовят спецназ, то только из 600 человек, во-первых, отбираются лучшие, потом из этих лучших, это не все подряд, из лучших 600 один только может стать спецназовцем. Настолько тяжелая тренировка, тяжелые скорби, тяжелые испытания. Они испытывают буквально боли. Их бьют, их морят голодом, морозом. То есть пытают током, психологически изматывают. И только люди сильные, особые люди остаются, которые могут пережить вот эти болевые шоки. Организм вырабатывает противодействие боли, и они могут бороться с болью, и уже болью их не поломаешь. Вы можете их резать, вы можете их пытать, растягивать, пытать их током, и они не сломятся. Они уже это пережили, и организм выработал. Павел, зная это, потому что римских воинов воспитывали именно так. очень жестко. Почему римская армия была победоносной? Потому что она проходила жесткий отбор. То есть воины получали большую зарплату. Это была вся жизнь. И он говорит, будь как добрый воин, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Воин, не готовый переносить страдания, это не воин, это не христианин. И когда мы говорим воин, или Писание говорит воин, оно имеет в виду воин молитвы. Молитвы. Когда человек в молитве продолжает представлять интересы Бога, не свои. Он страдает, а продолжает представлять интересы. Воин истекает кровью, страдает от боли, но продолжает выполнять то, зачем он послан. У него есть цель, у него есть назначение, у него есть поручение, и он пытается выполнить это поручение ценою своей жизни. Он умирает, но продолжает выполнять это поручение. Вот что означает христианин в молитве. Он не теряется, но для этого надо быть утвержденным, надо, чтобы кто-то утвердил. И мы видим, что он говорит, мы послали к вам Тимофея, чтобы утвердить вас. Видите, сами люди не могут быть утвержденными. Нужен человек Божий, помазанный Богом, через которого Бог будет утверждать людей, чтобы они могли переносить страдания, а не ломаться перед ними. Не ныть, не скулить, не обижаться на Бога, не удивляться, почему это со мной случилось. Что это такое? Сегодня вообще такое христианство, которое вообще ничего не готово переносить. Они сверх такие люди, которые полностью могут всего избегать, над всем подниматься, ничего их не касается, только это называется христианством. И если его что-то касается, значит, говорит, с тобой что-то не так. А на самом деле, что, со Христом было что-то не так? Потому что так, как он страдал, с апостолами было что-то не так, все они страдали. Павел говорит, я научился жить в изобилии и в скудости. Я научился терпеть голод и изобилие. Лучшие воины Божии скитались в мелотих и козьих кожах. Мы видим, что Давид, как воин Христа, ему приходилось очень долго скрываться. Помазанный царь постоянно убегает, постоянно скрывается, терпя недостатки, озлобление, презрение, всевозможную клевету, ложь и так далее. Пророки, их убивали, их бросали куда угодно. Мы читаем за Иеремию, его бросили за его пророчество в грязь. Были специальные ямы с грязью. Человека помещали туда, и он вот так вот находился в грязи выше, чем по пояс. И он находился в этой яме. И один из евнухов сказал, «Господин мой царь, он умрет, потому что лжепророки и князья потребовали туда его бросить за его пророчество». И тогда царь им говорит, ну, пойдите, вытащите его тайно от тех. И они пошли, веревки бросили ему, говорит, подложи их себе под мышки. И уже умирающий, изнеможденный Иеремия подлажит под мышки эти лохмотья, и они его вытаскивают оттуда. То есть, почему Бог допускал? И мы не видим, что Иеремия умирал в этой грязи, в этом презрении, говорил, Господи, если ты со мною, то почему со мной это случилось? Я же Твою волю исполнял, я же говорил Твое слово, почему же Ты не защитил меня? Абсолютно нет. Апостолы, когда их избили, они вышли, радуясь, что удостоились за имя Господа Иисуса пострадать. Павел писал, нам дано не только веровать, но и страдать. Церковь должна просто это понять и быть готовой. Не нужно специально подставлять голову под летящие камни. Прячьте, когда идут камни. Бегите из одного города в другой, когда вас гонят. Написано, но если вы уже попались, значит, Бог допустил. Теперь Он хочет посмотреть, вы можете оказать верность Ему? Вы все Его так же любите? Вы будете любить Его, умирая от жажды на кресте? Вы ничего не выскажете Ему в это время гадкого и скажешь, зачем Ты меня создал? Я слышал людей, умирающих в болях, одних умирающих от жутких болей, славящих Бога, а других проклинающих Бога, кричащих, где ты? Он начинал проклинать, хулить Бога. Это говорит о чем? Что человек неправильно понял Бога, он не был утвержден в своей вере. А Это все должна сделать хвала. Когда он начинает хвалить, только наша хвала может нас утвердить. Не только вы слышите слово, но вы должны это слово взять и обратить в хвалу, в жертву хвалы. И должны начать что-то произносить. 1 Петра 5:10. «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас». Обратите внимание, то есть, хотя он и сын страданиями, навык послушания, мы говорим о совершенстве, которому призвал нас Бог. Теперь и Петр поддерживает, значит, апостола Павла в этом же и говорит, да совершит вас, да утвердит вас, да укрепит вас, да соделает непоколебимыми. Посмотрите только в одном стихе, сколько раз апостол Петр Духом Святым использовал это имя Бога. «Да совершит» – раз, «да утвердит» – два, «да укрепит» – три, «да соделает непоколебимыми» – четыре. В одном маленьком стишке он употребил имя Бога «да» четыре раза, которое является силовым моментом, не просто употребив один раз, то есть часто, при том со смыслом «да утвердит», «да укрепит», «да совершит». Я глубоко уверен, что если вот сейчас церковь начнет так молиться, потому что ей не проповедовали об этом, а если говорили в лозунгах и вскользь, но не делали специальную тематику для того, чтобы научить, это одно из потрясающих имен, более 800 раз только в нашей версии перевода, я думаю, в оригинале оно больше раз повторяется. Это уже о чем-то говорит, такое силовое имя, имя силы, которое приводит в действие Божье обетование. Далее. «Хвала призвана силой повелений Бога утвердить сердце человека в непорочности во святыне пред Богом и Отцом». То есть наше сердце должно быть утверждено в непорочности пред Богом. Если у нас чувство скованности, комплекса, чувство вины перед Богом, недостойности, это говорит о том, что мы не утверждены в оправдании. А здесь говорится, что именно хвала заключается в том, что силою повелений, наученной уставом Божьим, мы будем употреблять и утверждаться в непорочности во святыне пред Богом и Отцом, и сможем в пришествии Господа Иисуса Христа не постыдиться. 1 Фессалоникийцам 3, 12-13. «А вас Господь, да, исполнит». Обратите внимание, когда будете подчеркивать, возьмите себе и подчеркивайте, где увидите это имя Бога, к чему оно представлено, то есть, что оно делает. «Да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какую мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь». То есть, и это не просто «аминь», я заканчиваю, и он продолжает писать. Послание не закончено. Некоторые считают, что «аминь» нужно говорить в конце. Я как-то вам говорил, я с одним епископом разговариваю по телефону об обыкновенных вещах. Он спрашивает там, какая погода, все, и потом в конце разговора он говорит «аминь». Я думаю, а к чему здесь «аминь»? То есть они привыкли, думая, что речь в конце не обязательно должна заключаться «аминь». В Откровении мы видим, она начинается с этого. «Так говорит аминь». И потом говорится, что иногда оно ставится в конце, иногда оно ставится в середине. Это не значит, что оно должно... Оно в начале, оно есть альфа и оно есть омега. Оно не является только в конце, но оно является и началом. Любое имя Бога является и началом, и в конце. Оно нужно нам в начале, и оно необходимо нам будет в конце. Но здесь мы видим, а вас Господь да исполнит и преисполнит. И используется вот это имя Господа, обладающее силой, что делать? Преисполнять и исполнять нас любовью друг к другу. То есть сама по себе не может она появиться, но когда мы начинаем исповедать именем Господа, говорить: «Да буду я преисполнен любовью Твоею, излитую в мое сердце, к святым Твоим», то тогда Бог начинает действовать. Любовь Агапи – это же не человеческая любовь. Это любовь Божия, которая наполняет нашего внутреннего человека. А для того, чтобы ей излиться, ей нужно вот это имя Бога, которое начнет, то есть ее изливать. И тогда, когда начинает изливаться через вас, и вы почувствуете эту любовь, да исполнит, вы начнете преисполняться ею. И это будет чудо, потому что Христос говорит, именно так вас будут узнавать, когда вы будете любить друг друга. Когда любить, то есть покрывать друг друга, снисходить друг к другу. Он говорит, такой любовью, как мы исполнены к вам. Апостол говорит, что он исполнен любовью. Зачем это нужно? Чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом. То есть ничто другое не может утвердить наше сердце в непорочности, как только изливающаяся любовь Божия по отношению друг к другу. Способность прощать, способность понимать, как мы с вами говорили, что ни один праведный человек во время того, когда он делает правду, не может ее сделать безукоризненно. Нет человека праведного, который, делая добро, не грешил бы. Я все время помню этот стих и все время понимаю, что каким бы совершенным человек ни был, когда он делает правду, нет человека праведного, который не зло делая, а добро, не грешил бы, не согрешал бы. Учитывая это, мы должны снисходить друг к другу. 1 Фессалоникийцам 5:23. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да сохранится без пороков пришествия Господа нашего Иисуса Христа». Обратите внимание, чтобы быть освященным, необходимо использовать это имя. Чтобы сохраниться в этом освящении, не потерять его, опять необходимо это имя. «Да осветит вас во всей полноте, да сохранится ваш дух без порока, пока Господь не придет». Потому что нам необходимо сохранить себя. Вот это освящение – это как соль. Вы берете соль, засаливаете там продукты, которые скоро портятся обыкновенно, и потом храните их, закупориваете, и они не портятся. Вы можете через год, через два открыть ваши помидоры или огурцы, и они будут очень вкусные, и они не принесут вреда, там нет распада. Почему? Потому что вы их осолили, потому что соль – это освящение, и вы их сохранили, вы их закупорили, непроницаемые, то есть никакие микробы распада, вы убили их там, а извне они не могут проникнуть, потому что вы закупорили. И когда нужно есть, вы открыли, вы едите здоровый продукт. Так и здесь необходимо, чтобы Дух Святой не только осветил нас, но и сохранил нас до пришествия Иисуса Христа. Нам надо быть закрытым, отделенным, освященным. Святой – это отделенный чем-то, непроницаемым, закупорен. Мир не может туда проникнуть, никакая мысль туда не может проникнуть. Передают худую молву, а она не касается вас. Передают, а она не имеет на вас влияния. На других она имеет. Почему? Потому что они не сохранены, у них нету вот этого. Они не молились никогда: «Боже, да сохранится мой внутренний человек без порока, да сохранится мой разум, да будет сохранен». То есть здесь имеется «да осветит вас во всей полноте», чтобы дух, душа и тело были сохранены, а потом «да сохранится». Это важно. Далее. «Хвала призвана силой и повелением Бога утверждать человека в завете с отцами Израиля, который Бог клятвою утвердил им». Второзаконие 4:31. «Господь Бог твой есть Бог милосердный. Он не оставит тебя и не погубит тебя, и не забудет завета с отцами твоими, который он клятвою утвердил им». Обратите внимание, Бог утвердил клятвою свой завет с отцами веры, с Авраамом, Исааком и Иаковом. Второзаконие 8:18 подчеркивается эта же мысль. «Но чтобы ты помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство». дабы исполнить, как ныне, завет свой, который он клятвою утвердил отцам твоим». Как сделать, чтобы то, что он утвердил клятвою, то есть мы в словословии своем, в хвале своей, должны представить Богу, что мы являемся родственниками по Аврааму, потому что Авраам – отец всех верующих, и мы являемся родственниками, мы являемся Израилем. Далее мы должны утвердить эту клятву для себя. И вот как утверждает ее Давид, 118 Псалом 77, «Да придет, обратите, да придет ко мне милосердие твое, и я буду жить, ибо закон твой – утешение мое». Завет, который ты клятвою утвердил с отцами моими, является моим утешением. Да придет ко мне вот это милосердие этого завета, потому что он является моим утешением, и только тогда я буду жить. Потому что Бог обязуется только по завету что-то делать. То есть Бог связывает себя своим словом, и он может делать все то, что он сказал, все то, чем он себя связал. Не с нами он напрямую заключал клятвенный завет. Он заключил с отцами, а мы теперь просто входим в этот завет, заключая. Верующие – суть дети Авраама. Мы просто обещаем Богу, мы входим в этот завет. Мы становимся частью этого родословного дерева веры. Далее. Хвала призвана силою повелений Бога утверждать человека в умножении владычества, чтобы его владычество умножалось, и мира судом и правдою, чтобы умножался мир и владычество его судом и правдою. 2 Петра, Исаия 9, 7 сперва. «Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». Сама по себе ревность Господа Саваофа не может это сделать, если мы не будем с ней соработать, если мы начнем приносить жертву хвалы и использовать повеление Бога силовые, силовое имя «да» и употреблять его по отношению, чтобы умножалось это все, чтобы его владычество, чтобы мы владычествовали над своим предназначением. В первую очередь, мы сами являемся этим предназначением, и потом то, за что мы несем ответственность. Чтобы оно умножалось. Бог постоянно хочет, чтобы расширять наши возможности нашего владычества. 2 Петра 1:2, посмотрите, как пишет Петр. «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего». И таких мест, где почти все послания апостолов начинаются «благодать и мир вам да умножится». Это не просто одно вырванное место. Их очень много. И везде, где они упоминаются, везде Бог хочет, чтобы благодать и мир умножались. То есть в познании Бога и Христа. Зачем эти благодать и мир? Для познания Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Потому что только в познании Бога мы начинаем подниматься и становиться владыками мира и владыками над самими собою. Далее. Хвала призвана силою повелений Бога утверждать человека в основаниях земли, выраженных в нищете человеческого духа. Может быть, не совсем понятная фраза, но мы поговорим о ней. Я вначале прочту одно место Писания. Оно записано в первой книге Царств, 2 глава, 8 стих, но оно также есть в Псалмах, и повторяется оно 6 раз в Писании, в разных местах Писания. «Из праха подъемлет он бедного, из брения возвышает нищего, посаждая с вельможами, и престол славы дает им в наследие. Ибо у Господа основание земли, и Он утвердил на них вселенную». Обратите внимание, в этом месте Писания Дух Святой связал основание земли, на которых Он утвердил вселенную, с тем, как Он из праха поднимает и возвышает нищего. У Него есть основание, откуда Он его поднимает. И чтобы этот нищий и бедный был поднят из брения и праха и был посажен с царями, необходимо, чтобы он утвердил себя в этом. Здесь основание земли. Вы когда-нибудь думали о том, вот если взять и посмотреть, вселенная, Это все планеты, которые находятся, весь космос. А весь этот космос утвержден на основании Земли. Зависит от основания Земли. Не Земля зависит от всех планет, от всего космоса, а весь космос, то есть все планеты, все солнечные системы поставлены в зависимость от основания Земли. Вот что, о чем здесь говорится. Еще раз обратите внимание, смотрите. «Ибо у Господа основание Земли, и Он утвердил на этих основаниях Вселенную, космос». Если вы посмотрите, что такое Вселенная, космос. Да, иногда Вселенная – это то, что находится на Земле, но здесь имеется в виду космос. Люди думают, есть ли жизнь на Марсе, на Венере, может где-то, может еще какие-то существа живут, да, что-то прилетает, да, что-то делает. Вы знаете, дьяволу легко все это возможно подделывать или делать, но мы видим, когда Бог сотворил видимый мир, то есть было время, когда Бог сотворил видимый мир, и Он нам явно говорит, зачем Он его творил. Вначале Он творит небо и землю, и небо пустое, на нем ничего нет вначале. Все вода кругом, потому что все из воды и водою. И только потом, когда Он сотворил землю, и потом Он только на четвертый день начинает творить звезды, планеты другие, другие солнца, ставит их вокруг земли и подчиняет их земле, не землю им, а их подчиняет земле. Почему? Потому что на земле будет воспитываться его невеста, его дети. Здесь на земле будут происходить великие тайны. Небеса будут прикованы к земле. Сюда будет послан Святой Дух. Он будет находиться здесь, на земле. Сюда потом придет Сын Божий Иисус Христос. И мы видим, что все будет происходить и связано с землею. Поэтому, ибо у Господа основание земли, и Он утвердил на них Вселенную. Я понимаю, что для научного мира это бред, то, что я сейчас говорю, но это написано. Они что-то принимают, что-то пытаются наукой объяснить. Невозможно объяснить Библию наукой. Но что же, чем являются основания земли? Потому что не сама земля, а основание. Земля тоже на чем-то основана. Что является основанием Земли, что вся Вселенная на этом утверждена? То есть весь космос и все мироздание зависит от основания Земли. Но нам надо знать, что такое основание Земли. Основой, что Бог держит это все основанием Земли, является зависимость Земли от Бога, что она сама по себе бедная, нищая и ничего не может сделать сама для себя, если не будет с ней Бог. Я приведу место Писания Матфея 5:3, подтверждающее эту мысль. Благословенные, блаженные, старославянское слово, благословенные, нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. То есть Царство Небесное. У кого? У нищих. А я беден и нищ, говорит Давид. А я беден и нищ. Вот именно на этом утверждены. Это есть основание земли, и все подчинено. На этом зиждется вся Вселенная. Пока есть такие основания, пока есть люди, нищие духом, дающие Богу возможность кооперировать с ними, вот эти люди являются основанием, прообраз. Потому что физически Бог тоже каким-то образом заключил, значит, все планеты поставил в зависимость от Земли. Ученые говорят, наша Земля зависит от Солнца, от Луны. Это они зависят, и они служат Земле, а не Земля служит им. Так Библия говорит. Потому что Он первую сотворил Землю, а только потом звезды и все, и поставил их в зависимость, чтобы куда светить? На Землю. Обратите, так же написано. И поставил их на тверди небесной, чтобы светить на землю. И поднял лицо Авраама, чтобы он не ходил печальным, что так долго не сбывается, что он отец множества народов. Я уже столько лет хожу и говорю, Сара, она кричит, Авраам, уже все на нас смотрят, как на дурачков. Говорят, от сильного желания у них уже все, как говорится. Он говорит, а ты посмотри на звезды, столько у тебя будет потомства. А потом, если голова опустится, устанешь смотреть наверх, Смотри на песок, столько у тебя будет потомства. И поэтому называй ее Сарой. Она пусть тебя зовет Авраамом, отец множества народов, а ты родившая многих князей. Я приведу еще одно место Писания, что действительно основание земли является нищета духа человеческого, и что она открывает Божью силу, дает возможность вот этому Божьему имени «да» действовать в нашей жизни. 2 Коринфянам 12:7-10. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений», оригинал говорит, «и так, как я превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть». Потому что, еще раз повторяю, Бог не цыган. Я слышал за цыгана, который сидит за столом, кушает и рассказывает, я куплю лошадь, она родит жеребенка, и он мечтает, как будет у него размножаться кони, потому что они очень к коням были привязаны. А мальчик пятилетний сидит и говорит, а я буду кататься на жеребенке, а я буду кататься на жеребенке. Он говорит, спину поломаешь, он еще маленький. Он говорит, я все равно буду кататься. Цыган соскочил, взял плетку и стал бить. Спину поломаешь, не будешь кататься, нельзя кататься на жеребенке. То есть Бог не бьет человека заранее, чтобы он вдруг не соблазнился. Нужно заранее его там... Вот как, знаете, есть выражение такое, всыпать по первое число. Это означает вот, что в гимназиях, значит, вот в России был специальный дядька, представлен палач, значит, каждой гимназии. И если ученик что-то делал неправильно, учитель выписывал ему там 4 плетки, 5 плеток, вот. И там было количество, сколько можно было за месяц дать. То есть вот не больше вот сколько вот до первого числа, вот не больше столько. Ну и, значит, бывало, что выписывал, значит, больше, чем нужно, по первое число. Сразу выписал и дальше. И его заранее отхлестали, и потом, когда он уже делает преступление, он уже знает, что его не будут наказывать, потому что ему уже всыпали по первое число. Откуда вот эта поговорка пошла? Вот Бог не делает так. Он не будет бить Павла, допускать к нему сатану, чтобы тот удручал его, чтобы он, не дай Бог, не возгордился. Поэтому он возгордился чрезвычайностью откровений, поэтому ему дано было жало в плоть. «Ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей». То есть у тебя есть достаточно благодати. «Ибо сила моя совершается в немощи». То есть благодать заключается в немощи. Показать человеку, что он немощен, что он беден, что он ничего не может. Он только думает, что он может. Он не может. Внезапный инсульт. И все, что ты можешь, все. Непонятно почему, непонятно от чего. Раз, и жизнь человека закончилась. И он уже ведет, он уже не может делать всего того, что он делал. Немощь, чтобы человек знал и понимал, будучи здоровым, что в любое время я зависим от Бога. Почему богатый человек, известный, любимец Бога, говорил о себе, я же беден и нищ, но Господь печется о мне. Да не будет Бог печись о человеке, если он не беден и не нищ. Если он не рассматривает себя таковым, не чувствует себя, не видит себя таковым. Это и есть основание земли, на которых Бог утвердил вселенную. Далее я прочту эту мысль до конца. «И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Вот это имя «да», чтобы действовало во мне. «Я буду хвалиться моими немощами». Посему я благодушествую в немощах, я наслаждаюсь в немощах, нахожу удовольствие в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда я силен, тогда я имею допуск к имени «да», которое будет действовать. Ну, на этом я хочу закончить сегодняшнее слово, хотя... У меня достаточно очень много, я пытался и работал недели две, чтобы как-то сократить все время сидел часами, сокращал, сокращал и сокращал. Как бы сократить, потому что, ну, представляете, столько мест, каждый имеет свой оттенок, связанный с силовыми Божьими приемами по отношению к нам, а вложить вот в один час, в одну проповедь или даже в месяц невозможно. Однако я надеюсь, что Дух Святой каким-то образом что-то произведет в ваших сердцах, что вы не брошены просто так на произвол судьбы, что каждый из вас обладает силой, заключенной в вашей немощи, которая может привести имя Бога «Да» в действие. Склоним колено, будем молиться. Смиримся пред Господом. Смирение является основанием земли. Основанием земли нашего сердца. Все желающие бросить вызов обстоятельствам, греху, можете прийти, мы будем молиться о вас. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что имя Бога «Да» на вашей стороне, что ваша немощь, ваше смирение может вызвать эту силу к действию, разорвать узы греха, цепи греха, отчаяния, бессмысленной жизни, разорвать цепи болезни, нищеты и немочи и поставить вас на высоту с Богом. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам. Знак того, что вы готовы пред Богом принять, что Он желает, страстно желает дать вам. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе с моей немощью, с моим смирением, в моей нищете, в моей боли, в моем рабстве, в моем позоре, с поруганной честью, поруганным достоинством. Я хочу провозгласить пред лицом Твоим, что прямо сейчас, перед небом и адом, я принимаю Твое Слово, Твою силу, Твое святое имя, имя «Да», имя «Аминь» в мое сердце. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу провозгласить, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да придут на тебя все благословения сии и исполнится на тебе. И весь народ да скажет аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.